вообще, честно говоря, мне немножко странно, что меня, значит, пригласили участвовать в этом мемориальном фильме, поскольку у меня никакого ощущения, что эти цифры правдивые, нет. Ну, Быков вообще мистификатор.
Вот. Я автор. И это у меня такое лицо. Это очень важно, чтобы сразу было видно лицо автора. А это мои куклы. Веселые и грустные. Они такие разные от того, что мы с ними смотрим на жизнь с разных сторон. Потому что когда вы смотрите на жизнь с разных сторон, вы видите все так, как бывает на самом деле. А когда вы знаете, как бывает на самом деле, тогда можно придумывать сказку.
Быков вообще мистификатор. И я не удивлюсь, если вдруг завтра он будет справлять 40-летие после 60-летия. Тем не менее, мне приятно, значит, принять участие в этой передаче, в этом фильме. Поскольку в артисте Быкове, я сейчас говорю не о режиссере, я говорю об артисте, поскольку его актерская природа мне очень близка, он ухитряется сохранять, после такого количества сыгранных ролей, ухитряется сохранить такой детский наив в том, что он делает, шалость. Вообще, все-таки актерская профессия, это я бы сказал, это пролонгированное детство.
Знаешь, о чем я мечтаю?
Конечно знаю, я же Джин. Ты мечтаешь стать капитаном?
Да. Или фуражку подержать.
Ну, это даже не чудо. Держи. Денис, да ты настоящий капитан, а? Как вы находите? Ай-яй-яй.
Полный вперед! Полный вперед! Слева по борту неприятельское судно! Лево уля! Полный вперед! Я этого не хотел.
Чики-брики! Оп! Фуражка на месте. Что?
Давай еще раз.
Что еще раз? Эй!
Я человек, которому везет. Так было однажды написано в журнале «Смена». Я и так считаю, что именно мне везет. Повезло на родителей, на очень разных. Мама писала стихи, а отец был человеком дела и реализма. И когда я плакал от чего-нибудь, он говорил: «Я тебе добавлю, чтобы ты знал, от чего ты плакал». И когда я просил деньги на билет, он говорил в кино, допустим, он говорил: «Вот тебе 43 кино, 43 театра каждый день». У нас была коммунальная квартира, 43 комнаты при одной кухне. Повезло на своих товарищей во дворе, везде, какие бы они ни были. Повезло на Дом пионеров, в котором я был с третьего класса. Повезло на Ольгу Ивановну Ларину, на всех моих товарищей, которые там воспитались. И там я начал режиссуру, актерскую работу, и писать «Капустники». Повезло, во-первых, на училище, ведь я не прошел ни в МХАТ, ни в ВГИК, ни в ГИТИС. Хотя в ГИТИС пошли все мои друзья, я готов был броситься под трамвай. Но мне посоветовали попробоваться еще в Вахтанговской. Я пошел в Вахтанговской. Оказалось, что это самый близкий для меня институт. И что в то время Вахтанговская переживала свой расцвет. И старше меня был Миша Ульянов, а младше меня был Юрий Яковлев. И это была определенная атмосфера. Повезло на моих педагогов золотых, на мой вер Константину Львову, Шахматову, Мансурову, Понцеву и на моего знаменитого Владимира Ивановича Москвина, сына Ивана Михайловича Москвина, которого я замучил вопросами, есть ли у меня подсознание, если нет у меня подсознания, что сделать, чтобы развить подсознание. Он мне говорил: «Милок, отстань от меня, пожалуйста, я тебе по-житейски могу ответить. Наверное, чтобы было сознание, тогда, глядишь, под ним что-нибудь тебе окажется». Повезло на то, что я попал в театр юного зрителя, хотя должен был быть в театре Завадского или в другом театре. Ну, так получилось, педагоги посоветовали, пошел, говорят, там молодежь играет. И что же оказалось лет через 20, что именно через центральный театр детский и московский театр юного зрителя прорвалось все первое послевоенное поколение театральной молодежи, режиссеров, актеров, драматургов. Центральный детский — Олег Ефремов, Анатолий Эфрос, даже Товстоногов, который из Тбилиси как бы переезжал в Ленинград, так сказать, успех необходимый для переезда в Ленинград получил в Москве, поставив там спектакль. Это Михаил Шатров в Московском театре юного зрителя. Это Роза в Центральном детском театре. Это и современник, и студенческий театр, который вырос из Московского театра юного зрителя. Как раз я его организовал. Везет. Везет и то, что на волне подъема 50-х годов я вышел сразу, как говорится, в пересадку на подъем кинематографа 60-х годов. Я сыграл свои первые роли. Первая роль в кино официальная – это педагогическая поэма.
Секретарь Заведович, хотите прикурить? Старается, товарищ заведующий, много. А курите махорку. Неужели ж советская власть для вас папирос не наготовила?
Сними кепку.
А что такое?
Сними кепку, не понимаешь, что ли?
Ну, сниму. А что это вы на меня так смотрите?
Твоя фамилия Перец. Зовут тебя Степан. Ты из Свердловска.
Откуда вы знаете?
Я все знаю. Знаю, что ты крадешь. Только вот не знаю, умный ты или дурак.
Ну и как?
Ролан Быков. Ну, о нем говорить просто, вероятно, потому что, в общем, его знает почти каждый человек в нашей стране. А с другой стороны, вероятно, не просто, потому что у каждого человека, который его знает лично и который его не знает, а только видел в кино, есть о нем свое представление, свое мнение, вероятно, свое отношение. Поэтому я буду говорить о своем субъективном отношении к Ролану Быкову. Ролан Быков начал рано, и я бы сказал, что он начал блестяще. Я помню, у него был театр, студенческий театр при МГУ. Это было его, так сказать, создание его рук. Он в то время был актером ТЮЗа и пришел как бы в поисках каких-то новых форм, расширения тем. Он организовал этот, не разрешил, и театр возник. Они поставили пьесу какого-то чешского писателя «Такая любовь». Он нашел среди студентов двух актрис для себя, Ию Савину и Аллу Демидову. И пьеса получила замечательный. Спектакль был очень хороший, он пользовался громадным успехом. Около театра всегда стояли толпы людей. Водители троллейбусов, когда подъезжали к театру, выкрикивали остановку «Студенческий театр», хотя в то время она официально называлась остановка МГУ. Так это было все популярно. Потом, я помню, он ушел из театра. Thank you.
померить. Вот так она и будет. Здесь вкладышки возьмем. Капюшон поверху. Виноват. А ну, пройдитесь.
Шагните, шагните, Акакий Акакиевич.
Пройдитесь, попробуйте, не мешайте ноге.
На улице вот встретишь, так и не признаешь. Ну, чистый генерал.
Вот. Полный ваш портрет.
Наверное, самое главное чудо моей жизни — утверждение меня на роль Акакия Акакиевича в «Шинели». И, как я потом узнал, произошло это просто. Шел по Ленфильму знаменитый, великолепный, дивный и всеми уважаемый Эраст Павлович Гарин. И завел его в просмотровый зал Алексей Владимирович Баталов. И сказал, кого из них взять? Показал меня и другого актера. Он сказал, вот этого маленького. И ушел. Так меня взяли. Эта роль для меня была всем. Я ее очень люблю. Ну, так любят, наверное, что-то первое и самое главное в жизни и незаменимое. Я думаю, почему же я прошел на роль? Потому что все играли. Это самое несчастное существо во всей мировой литературе. Потому что возьмите хотя бы долю несчастья, как я, как еще люди вешались, кончали жизнь самоубийством. Ничего у человека не было. Отношения и то отобрали. И вот именно на пробах я почувствовал, что сыграть его надо счастливым. Счастливым, потому что без счастья человек не живет. Когда я видел, как все переживают на пробах, я думаю, так это 2 дня для смерти осталось. А он же целую жизнь прожил. Нет, человек всегда находит какое-то свое счастье. Я нашел счастье Акакия, что он печку обманул, что можно топить ее не каждый день, что он щи обманул, а щи можно и без мяса. И это счастливая мысль, что щи можно и без мяса, очень близка той жизни, которую я прожил на своей зацепе, в своем родном Замоскворечье. Я думаю, что «Шинели» я нарушил табель о рангах. Я переживал некрасиво. А тогда это считалось невозможным. Тогда нельзя было беспокоить зрителя. Так слеза, появившись на глаза, подсвеченные светом, и все. Ни в коем случае больше. А я заорал. А я заорал, как мальчик войны, который видел, как кричали и бились головой об стену женщины, которые потеряли карточки. Мне хотелось правды чувства.
Thank you.
Как-то однажды посчитал, что актер считается по тому количеству смен состояния внутри кадра, которые бывают. Вот Анна Манья не могла переходить от смеха к слезам, к гневу, к доброте, к делу, снова к слезам, снова к смеху. И все это внутри кадра. И все это живая жизнь, которую никто не монтирует. Я однажды посчитал, у Анны Манья в кадре 17 смен состояний. Я всегда мечтал это выполнить. Я попытался это сделать в роли комиссара Мегре и человек на скамейке.
Ну? Догадался, почему тебя забрали?
Как не догадаться? Забирают ведь всегда одних и тех же.
Твоего дружка убили, и все обвинения падают на тебя.
Это будет еще одна судебная ошибка.
Садитесь-ка меня с баром у Фернана.
А вот это уж совершенно напрасно.
Это кто?
Фернандо.
Здравствуйте. А я комиссар Мегре. Мне необходимо от вас получить справку относительно одного из ваших клиентов, Джеффа Шрамика.
Акробат.
Акробат. Да, акробат, акробат. Скажите, пожалуйста, он делал крупные ставки? Ага. Так. Ну, да. Понятно. А потом... Вот в последнее время. Когда?
В субботу.
В субботу. Так. Спасибо. Нет, этого вполне достаточно. Пожалуйста. Могу тебе повторить, что он мне сейчас сказал.
Мало ли что говорят.
Всю свою жизнь ты играешь на скачках.
Не проигрываю. Вот если правительство запретило скачки, я бы не проигрывал, понимаете?
Вот уже несколько лет ты покупаешь у Фернана талоны для ставок.
А Фернан официальный букмекер.
Дело не в этом, а в том, чтобы ставить ставки, надо иметь деньги. Сначала ты делал маленькие ставки, это все ты проигрывал, и Фернан давал тебе ужин в кредит.
А вот это он делал напрасно. Он меня, так сказать, в общем, поощрял. Я приходил к нему снова, и все.
А вот уже 2 года ты ставишь крупные суммы.
И все-таки я сижу без сантима.
Значит, вы с Луи Туре изобрели какой-то способ добывания денег, но вряд ли постоянный.
Очень интересно. Что это за способ? Очень интересно.
В субботу ты снова поставил крупную сумму и спустил ее в несколько часов. А в понедельник в тупике на улице Сен-Мартен был убит твой сообщник Луи Туре. Ты был единственным человеком, который знал, чем он занимался. Значит, убить его было в твоих интересах.
У каждого человека бывает много жизней, у актерского, так сказать, у актерской братьи варианты жизни – это роли. Когда мне говорят, вот как вы там к этой роли, есть ли связь с этой ролью, совсем есть связь, моя личная жизнь. Во всем, что делается, есть размышление и спор. Во-первых, спор с временем. Когда я играл «Звонят на крутые двери», я спорил с тем, что такое маленький человек, что такое большой. Большой человек считалось по должности большой. А я пытался утверждать по сердцу большой. Служили два товарища, считалось, что рыцарь без страха и упрека времен гражданской войны безупречен. Я считал, что он слишком целенаправлен, слишком крайен во взглядах. В каждой роли спор, но в каждой роли еще и поиск для меня лично, как для актера, метода. Я всегда думал, какой же я школой актер. Реалистической, бытовой, романтической, героической, то, что мне не дано по данных, но все-таки и героической. И я понял, что нету школы.
Ой, я Хайль. Ну, люблю я вас.
Ну-ну, ладно. Хайль.
Имею право.
Ну, имею.
Могу.
Давай.
Еще, да?
Во!
Орехон. Я все проводил. Каньку пойду спать.
О!
У меня такой порядок.
Ну куда тебе пьяному? Иди-ка ты лучше в свою кубатуру. Чего?
Сам хотишь, да?
Ну!
Серьезно, ну что, покажу.
Да ну что?
А нет, позади. Ну, дело, Серьезно. Ну, бой сюда. Ну, зайди.
Ну, куда?
Ой,
ну, да. Ох ты, какой.
Послушай, а. Видишь, а? Смотри, ой. Как, а.
А ну, откройте.
Два слова, Ань. Тут два слова, Анют.
Откройте.
Ань.
Слышите?
Анюточка.
Откройте.
Слушай, Анька, погоди. Ну, что, не хочешь, а? Ну, ваш, Аня. На, вот, гляди. Гляди, Ань, на, вот, на, вот. Все,
что
тебе.
Это?
Ничего для тебя не жалко, да? Бери, Ань.
Ну, пусть.
Я тебе. Ну, Анютка, не хочешь, а? А ты сводочка, а? Сводочка, легче, Ань, на-ка. На-ка, Анька. Выпей, а? Ну, что? А может, у меня намерение серьезное, Ань? Не отказывайся от своего счастья. Эх. Ты что думаешь?
Ой.
Я халуй немецкий. Может, они у меня все в халуях. Может, на меня сейчас все немцы работают. Нет, что надо. Они сейчас всех жидов и коммунистов перевешают, так? И домой к своим бабам воротятся. А здесь кто? А здесь я. Теря. Опа, теперь что? Теперь, значит, у меня... Вон сколько припасено, и он церковного припаса, нет. Церковного, а если что, я приход открою, оно и денежное. Ань, Анька. Анюта, что?
Вообще, вот.
Ты что? Анька. Анютка. Богу.
Не хочешь? Ладно. Тогда найди мне какую-нибудь другую бабу. Мне не главное, что? Мне не главное только, чтобы меня воровало. У меня, гляди, всего сколько. Я сам себе не выберу Морозова. Я на какую гляну, все, мне кажется, сейчас оборот меня стерва избежит. Видал как? А я как собака живу. Сейчас эта зима придет, холодно одному в постель спать, Анька. В баньку бы сходить, а не спинку бы кто потер, Анька, как собак живут, Анька.
Ген, тебе.
Ко мне.
Ваш скрипач, он еще в пяти на сбор, а сам уехал.
Ну, он же ненадолго, всего на 10 дней.
Хоть на 10 лет. Сбор-то сегодня.
Что же делать? Надо что-то думать. Надо что-то думать. А ты сама не можешь рассказать? Ты же помнишь, как он рассказывал?
Показал старый газет. Это интересно. Там такие противоречия. Например, работник балда. Интересный спектакль, но неудачный по содержанию. Нелепо же.
Ну, знаешь, вот тогда, наверное, самое главное было доказать, что чертей вообще не существует на свете, что это предрассудок. А тут, понимаешь, на сцене хитрые бойкие чертенята. А ведь если есть черти, значит, есть Бог. Что ты? А мы тогда перед долой-долой монахов, долой-долой попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов.
Вся газета про то, как бороться с футболом.
Ну, видишь ли, это была такая стихия времени. Борьба. Боролись с безграмотностью, боролись с туберкулезом, боролись с буржуазными влияниями, решили вот, что в футбол есть буржуазная игра, боролись с футболом.
А вы хорошо объяснили. Даже лучше, чем это скрипач.
Благодарю вас.
Нам вообще-то не обязательно, чтобы был организатор. Можно, что просто рядовой человек того поколения.
Зачем ему, дядя Паш? Это ей надо провести мероприятие. Но вам-то это зачем?
Да что, нам как раз и надо то, что вы говорите.
Если бы мне поручили такое выступление, я бы умер от разрыва сердца.
А там будет совсем домашняя обстановка.
Только
те, кто интересуется.
Миленькая моя, я никогда не был пионером. Раньше пионерские отряды были по предприятиям, а там, где работал мой отец, вообще не было пионерского отряда. У нас во дворе был форпост, я только слышал, как они пели песни и трубили в горн. Кстати, вот это вам нужен. Их гарнист был такой парень, что сейчас вот прям можно... Вот прошло много времени, и можно совершенно объективно сказать, что это был человек каких-то выдающихся задатков. А биография такая, хоть печатай в календаре. Он погиб. На войне. Но ты умел. Как-то он удивительно умел вот это вот. Сочетать в себе гражданское и человеческое. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да. Вообще-то нет.
Ну вот, лично и общественное. Ты понимаешь?
Лично и общественное?
Нет, ну, в том смысле, что он мог думать не только о себе, а вообще обо всем вокруг. Вот. Вот чего тебе не достает. Вот чего вам всем нужно учиться. Это просто необходимо. Кстати, это он научил меня играть на горне. Причем играл он потрясающе. Я никогда потом ничего подобного не слышал.
Ты здесь?
Я здесь.
Ты никуда не уходи.
Нет,
подожди,
подожди.
Ну, подожди, ну что тебе надо?
Посиди со мной. Посидите. И нечего. Не верьте. И вообще, Танечка, не верьте физикам. Это все ведь теноры 20 века.
Таня.
Сейчас мамаши выдают за физиков дочек, даже не спрашивая о зарплате. А на свадьбы все пьют за Колумбов 20 века. Забывая о том, что сейчас Колумб, наверное, был бы экспедитором с окладом 60 рублей. А на знаменитом Буцефале, на котором Александр Македонский въезжал в завоеванные города... Сейчас попросту вывозят на поля навоз. Так что мы с Артемом скоро, наверное, будем энергетиками районного масштаба. Да. Какая-нибудь девушка с такими глазами, как у Тани, будет совершенно антинаучно опровергать мыслимые и немыслимые связи в материальном мире. Поэтому я пью за своего друга, который кнутки является дубом.
Браво.
Вот, и еще я пью за то, что я счастлив, за то, что мне есть кому сказать «люблю». За то, что у меня есть сын, за то, что у меня есть дочь, за то, что у меня есть упомянутый друг, который все-таки является дубом.
Потому что он не понимает, что можно вот так вот приехать и сразу покупать обратный билет.
Тише ты, дурак, дурак, тише.
Слушайте, они мне надоели. Они все болтают, болтают, давайте с вами танцевать. Давайте танцевать и вообще забудем о них. Потому что мы здесь с вами единственные живые люди. Часовой!
Ну, что вы не покоитесь? Где же вы? О. Эге, где же они? Эй! Ой! Ай, хлопцы, не балуйтесь!
Значит так, ты тачонки хватай вожжи, а я заскочу в штаб за камерой.
Куда?
В штаб за камерой.
Ложись, гады! Ваша смерть пришла! Ложись!
А то чего ты думаешь, не пришла? Да я тут и
буду. Ты дивись. Эй, Панасюка, не бачив?
Яка здорова! Оце ж тука!
Тікають! Стій! Стій! Держи! Гони! Гони же! Гони, ну! Ну! Эй, залетные! Ванька, жми, жми!
А я тебя сперва не полюбил. Это действительно. А сейчас тебе прям могу сказать. Ты мужик геройский, пролетарского поведения. И, ну, значит, мы сейчас с тобой друзья, не разлей вода. А за свою, так можно сказать, первоначальную грубость, я у тебя даже сейчас могу прощения попросить у такого человека. Ой, елки зеленые. Эх, шам тебе хватает. Я бы сейчас картошечкой обрадовался. У нас в Туле, знаешь, какая картофель? Белая, рассыпчатая. Ее так ложечкой растопчешь, маслицем постно покропишь. Очень вкусно. Вот ты про что думаешь, когда жрать хочется?
Про мясо.
А я про совсем другое. Я вот подумаю только, какая ж впереди обещается интересная жизнь. И сразу мне легче. Вот такой человек. А через 10 лет голодных людей вообще не будет. Это я тебе точно говорю. Ну, разве кого с пережор на диет посадят? А как не будет голодных? Но так и не будет злобы, воровства, безобразия всякого. Тюрьмы все эти мы, конечно, позакрываем.
Ну, одну все же оставим. Для мировой контры, туда-сюда. А прочие все на слом. Кого в них сажать?
Найдется кого.
Сомневаешься?
Нет. Накормить-то мы, конечно, накормим. А вот чтобы мозги переделал, тут 10 лет мало. Может, и 20 не хватит.
Безрадостный ты человек. И очень вредный. Каждый чугунок тебе, понимаешь, плюнуть надо. Но, махновское отродье!
Простите, пожалуйста. Это вы меня?
Здравствуйте.
Я из комитета госбезопасности.
Помилуйте, ну почему именно я? Почему? Неужели недостаточно для одного человека концлагерь, партизанский отряд и 2 ранения? Наконец, у меня вегетативный невроз. Дети у меня, в конце концов, 2 детей. Разве я могу рисковать? Мальчик и девочка. Я занят в театре в 5 спектаклях. Я не могу наплевать на коллектив вот так вот с бухты-барахты. Это все-таки коллектив. И потом у меня телевидение, тракты, вот репетиции начинаются. Елки вот скоро будут. Роль в кино предложили маленькую, но со словами. Боже мой, что я говорю? Поверьте, я не за себя боюсь.
Спасибо, Иван Павлович. Мы все поняли.
Поверьте.
Спасибо, все в порядке. Единственная к вам просьба.
Пожалуйста.
Помогите восстановить нам портрет доктора Хасса.
С удовольствием.
После возвращения технического руководителя концессии настроение у Ипполита Матвеевича резко улучшилось. Он вышел в коридор и стал прогуливаться. Однако в другом конце коридора вскоре появилась бывшая духовная особа, заполучившая от Варфоломея Коробейникова ордера на гарнитур генеральши Поповой. В этом подлом обмане и состояла обещанная архивариусом шутка. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В конце коридора оба разом поворачивали и снова приближались. Наконец, во время 5-го рейса, Ипполит Матвеевич не выдержал.
Здравствуйте, батюшка,
сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал.
Доброе утро, Ипполит Матвеевич. Не ушиб ли я вас во время последней встречи?
Нет,
а чего же? Очень приятно был встретиться. Обеднее, небось, больше вы уже не служите.
Где ж служить? Прихожане разбежались по городам. Сокровища ищут.
Заметьте, свои сокровища. Свои.
Национализированные.
Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер.
Вечная память.
Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
Что вы молчите, как архиерей на приеме?
Сам дурак!
Остап наклонился к замочной скважине и, приставив ко рту ладонь, сказал фразу, ставшую впоследствии знаменитой.
Почем опиум для народа?
В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить противника. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость. Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецко-подданного пнул ее ногой и повторил известную фразу.
Так почем опиум для народа?
Слышали?
Как бы он за нами не пошел.
После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится.
Меня тоже.
Ну-с.
У кого?
Фефекты Буфут.
Что?
Фефекты Етчи. Я логопед. Исправляю фефекты фикции.
Какую фикцию?
Фикции. Не фикции, а фикции.
Он букву Д не выговаривает.
Я букву Ф не выговариваю.
А, ну, сразу вы так и сказали.
Я сразу сказал.
А, так вы логопед. Очень приятно. Пожалуйста, садитесь. Хотите чаю? Хочу. С удовольствием. Пожалуйста.
Ну-с, кто у нас буфет?
Какой буфет?
Не буфет. Я имел вифу, кто у нас буфет. Мальчик или девочка?
У нас девочка. Девочка Леночка.
Ах, Февочка, Леночка, Еленочка, какое хорошее имя. Леночка, скажи, Февочка.
Девочка.
Так, скажи, Фуфочка.
Дудочка.
Так, скажи, я Машка.
Я Маска.
Так, скажи, рыба.
Селедка.
Надо лечить. Да. Итак, фрейлин Агнес находится в руках бунтовщиков.
Во имя святой реликвии мы должны немедленно ее освободить.
Да, а как же? Теперь будем действовать. Попробуем комбинацию. Используем такого человека, как Ива Шенкенберг.
Но он разбойник.
Кто? Ива Шенкенберг? Да, разбойник и подлец. Или вольный человек, как он себя называет.
Эти вольные люди есть самые отъявленные еретики.
Даже самый отъявленный еретик может быть союзником монастыря, если он будет служить нам и святой реликвии. Ищи друзей своих среди врагов своих, и ты будешь милосерден и непобедим.
Ну, какие от Равана остались впечатления?
Нет, ты знаешь, я, в общем, с Раваном так намучился, что просто невозможно работать с режиссером в качестве актера. Это очень трудно, и вообще я в следующий раз, пожалуй, бы не взял его на картину. Правда, я остался доволен тем, что он сделал, и думаю, что он очень большой актер. Но все дело в том, что он слишком много делает своих предложений всяких, которые не совершенно не считаются с тобой, совершенно не считаются, думает о том, чтобы предложить свое режиссерское решение. И, в общем, это такое ужасное.
Режиссер на одну картину много всегда, да?
Да, очень много, когда двое режиссеров на одной картине.
Воловаль с медом врага, его повстречали барина, барина, боярина, кривого татарина, стали песни играть, величать да потешать. Как у барина, боярина, все и жарит, и сварено. У боярина, боярня, лак на кого? Ох, гад, вернет на сторону, да не всякому. Боярин едет. А боярин свое происходит. Вы скоморочься, воры да пьяницы. Вас секут от пятницы до пятницы. Ох, козлы добродяги, сдохните в браге. Скоро вас всех будут на кол сажать. Оп, они вот цоп пониже пупочка повыше коленочка, загляди мельдее. О! Барин с бородой! Смехом-то быстро! Я брил чисто! А без бороды не ладно! Либо читай, любая баба с бородой не надо! Ай, моя лихватит! Как глаза моя лихватит! Ай, козел и тот с бородой, побегу-ка я домой! Стучал окошко, ай!
Музыку писал он сам, слова писал он сам, текст он сам сочинял к песне, к Скомарову. Он сам сочинял текст. И причем очень хорошо сочинил текст. Наш консультант сказал, что это где вы взяли этот текст. Правда, там много неприличных вещей всяких, но все равно очень хорошо получилось. Ну вот, отказался он от танцмейстера, от балетмейстера, который поставил ему этот номер. Он играет Скоморохова, он признает, да, у нас в картине. Вот, и сделал все это, по-моему, очень хорошо и интересно все вообще.
А Валерь то не признала. О, видала рожу голую. Иди, как нельзя на бороду. Скалки промеж глаз. Раз, ой. Это стой, не балуй. Сразу не гоже. Портки одевай на рожу. Бродиши, боярь без бродиши. Э, боярин, бегу. Задним гусика-гага, побежал дорогою, хромую, одноногою, хромую, да не дрячь ее, удачь ее, собачь ее, отвечал его поп, да за бабу его топ. Прицикнулся, притыкнулся, в кусты за ним кувыркнулся, в кусты за ним кувыркнулся, прицикнулся, притыкнулся, и на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Если снять с его штаны и так его, и всякого, и дякого, и всякого, и 16 страны, и 16 страны, ой, одинаково!
Ну-ка, пойди сюда.
Он очень темпераментный актер, невероятно темпераментный. Я думаю, что если освободить его от всех режиссерских всяких тенденций и заставить его играть очень сухо и сдержанно, чтобы не образовалось какого-то такого, ну что ли, повторения темперамента и формы, что ли, этого темперамента, тогда будет просто замечательно. И мне кажется, что в нашей картине есть куски, где он совершенно свободен, спокоен и очень интересен. Во всяком случае, Ролан Быков, на мой взгляд, один из выдающихся наших актеров. И мне кажется, что как раз он не сыграл свою главную роль. Совершенно какую-то глубокую, спокойную и очень невнешнюю как раз.
Все кончено. Занавес. Необитаемая планета.
Этого не может быть. Называй как хочешь, нюх, интуиция. У меня нет позитивной гипотезы, но я чувствую, понимаешь? Этого не может быть. Невозможно в это поверить.
Мои. Мои все сгорели. Это может быть?
Я не знаю. У меня действительно что-то с головой. Может быть, даже амнезия. Надо составить логическую задачу, надо найти гипотезу. Я не знаю, что. Что делать?
Горный воздух и полный покой.
Все мы недавно видели по телевизору фильм «Комиссар» режиссера Аскольдова. Превосходный фильм. Покоряет своей эпичностью. И блестяще играет Ролан Быков. Он даже меня потрясает своей игрой. Он играет не слова, не диалог, а создает непередаваемые движения человеческой души. Он как-то вот весь в движении. И вот если отвлечься от слов, то образ его именно в движении.
Я вам скажу, мадам Вавилова. Так это самое лучшее время для людей. Одна власть ушла, другая еще не пришла. Ни тебе контрибуции, ни тебе реквизиции, ни тебе погромов. Ой,
это днем он такой умный. Посмотрим, что ты будешь делать ночью, когда весь город закричит и завоет от страха.
Ты вообще молчи! Молчи! Все утро она ходит, смотрит за ворота. Она уже себе чего-то ищет. Она уже себе кого-то осматривает.
Ну? Я вам скажу, когда приходит новая власть, первое, она говорит, что теперь все будет хорошо. Второе, все становится гораздо хуже. Третье, надо наконец искать виноватых. А кто виноват в этой жизни? Кто? Я вас спрашиваю, кто виноват?
А потом он сыграл после этого роль командира партизанского отряда в фильме Алексея Германа «Проверки на дорогах». Казалось бы, этот же возраст, этот же грим. Ролан играет без грима. И совершенно другой характер. Очень скупой на слова, такой, когда я создал характер простого русского мужика. Я бы сказал, что, в общем, Ролан в этой роли приблизился к созданию какого-то такого народного характера.
Так, парень,
Скажи. На что рассчитывал подлый враг? Железным сапогом, решивший растоптать нашу с тобой. Скажи мне. Или вот скажи, какая на тебе форма и какая на мне? Все-таки. А на мне, Лазарев, на сегодняшний день есть форма старшего лейтенанта Красной Армии. А ты пока что на сегодняшний буднишний военный день есть предатель Родины. А покуда это так, я с тобой закуривать не буду и не хочу. Вот такая, Саша Лазарев, картина получается в цветах и красках. Вот такая картина. Ладно, ты отдыхай, пока. Завтра у тебя трудный день будет. Завтра, Лазарев, Корнауху поедешь. Из Корнаухова эшелон с продовольствием. Это отправляется в Фатерлянд. Надо, чтобы этот эшелон пошел в другую сторону. Вчетвером поедете. И погибнуть Лазарев нельзя. И без вести пропасть тоже нельзя. Тебе эшелон пригнать надо. И чтобы еще люди подтвердить это могли.
Самое обидное, что эти два фильма легли на полку. И тот, и другой были запрещены в Госкино. И многие годы почили в архивах. И вот теперь, после этих ударов судьбы, после того, как две самые хорошие роли его были запрещены, Ролану Быкову предлагают в «Мамхате», в пьесе Леонида Зорина, сыграть роль Александра Сергеевича Пушкина. А это его давняя мечта. Он приходит в театр, начинает репетировать, бессонные ночи, раздумья. И, в общем, скоро по Москве уже, так сказать, ползет театральный слух, что у Ролана Быкова очень хорошо получается роль. И спектакль уже должны сдавать. И вдруг страшный удар. Министерство культуры запрещает спектакль. Почему? Ну, вроде бы не тот Пушкин. Не национальный герой. Какой-то маленький, суетливый, нервный. Совсем не красавец. Нет, не Пушкин. Вот обо всем думая об этом и вспоминая, я думаю, как много людей в искусстве, актеров, режиссеров, писателей, сломались, не выдержали пресса кругового запрета. Это не их вина. А были те, которые не сломались. А были те, которые продолжали быть честными и могли делать что-то полезное народу. Вот таким был и Ролан Быков. Ему удалось выстоять.
Познакомился я с ним неожиданно. Как-то вечером раздался звонок, и голос сказал: «С вами говорит режиссер Ролан Быков. Я очень хочу увидеться с вами». «Ну, пожалуйста, перед этим я навел справки, кто такой Ролан Быков. Я слабо знал, он был театральный режиссер, я его постановки не дал». Принял я его, стал он мне рассказывать свои злоключения. Он из Ленинграда, только что приехал в Ленинграде, он потерпел фиаско. Ленинградские организации дали об нем исключительно трагические, печальные отзывы. Через полчаса разговора мне казалось так, что либо передо мной сидит сумасшедший, либо уж очень талантливый человек. Но может быть и то, и другое вместе, ведь многие талантливые люди вместе с тем и сумасшедшие, черт их знает. На самом деле, не каждый сумасшедший талантлив, но каждый талантлив в чем-то сумасшедший. Мне он понравился, в общем. Я решил, ну, Семка, попробуем. В это время я руководил объединением. Посоветовался с молодой режиссурой. Мне сказали, ребята, ну что, Ролан Быков, это талант. Ну, давайте возьмем таланта. Взяли таланта Ролана Быкова. Первый сценарий ему предоставили. Это было Фрида Идунского. «Семь нянек».
Афанасий, мы пришли поздравить тебя с первым рабочим днем.
Афанасий, сегодня на работу. Ты что, забыл?
Няня Паша, захворал я.
Захворал? Когда же ты успел?
Хлюш у меня.
Ух, надо немедленно к врачу.
Зачем? Есть одно народное средство.
Ой, что делать? Что делает? Руку сломал. Ой, он делает? Витя, ой, руку Витя. Сломал. Он еле пойдет, он шипу. Че, за работу приехал? Я свой перевоспитанец приехал. И не имеет никакого права заставлять. Он, пусть медведь работает, у него четыре лапы.
Работать не хочешь? Значит, ты не человек. Значит, ты обезьяна. Тогда иди в зоопарк в свободную клетку. А здесь люди живут, рабочие люди. А чего с ним разговаривать? Витя, дай его штаны.
Больно! Не пойду! Не пойду!
Так.
Справились, да? Слабее себя нашли, да? Двое на одного, да? Тетя Лен, тетя мать. Ты даже пошутил, дядь Паш. А вы сильный. У вас какой разряд, а?
Собирайся, живо.
Нас утро встречает прохладой. Тра-та-та-та-та-та-та. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка.
Ролан Быков начал ее работать с такой страстью, с таким жаром, с такой энергией, так доводил все до какой-то максимы, что сразу же возникли конфликты между ним и авторами. Картина явно получала какой-то крен куда-то не туда, в какую-то эксцентрику. В группе возникли затруднения, которые постепенно переросли прямо в гражданскую войну между авторами и режиссером.
Самодеятельность часового завода заслуживает особой похвалы. Товарищи взялись за дело активно.
Театрализованная торжественная часть. Вот день оплатины.
Самодеятельность. Стоят сейчас перед самодеятельностью района. На каких участках умареются белые, я бы сказал, я. В репертуаре которой имеется Дон Карлос и Стрепуха замужем, и Ромео, и Джульетта. Но хотелось бы больше. Возьмем, например, программу.
А как режиссер, мне кажется, что он впервые заговорил вот сейчас. Эта картина, которую я видал не целиком, видал только несколько частей. Называется она «Доктор Айболит». И она не похожа ни на что. Буквально ни на что, что было в кинематографе. И каждый ее кусок противоречит всему, что было в кинематографе и что возможно в кинематографе. Это, так сказать, разрушение кинематографа на разрушение талантливое, смешное, темпераментное и необыкновенно своеобразное. Думается мне, что Ролан Быков все-таки в первую очередь талантливый человек, а уж потом немножко сумасшедший. Что он немножко сумасшедший, это я уверен, все-таки это у меня осталось. Но он талантливый, необыкновенно талантливый человек.
Ну? Чего вы на меня уставились?
Осел.
Нет, правда?
То. Кто? Я? Тихо! Ослы! Ослы!
Ослы!
Да нет, болваны! Ослы!
Болваны и ослы!
Ослы, болваны!
Ослы и болваны!
Да посмотрите, два осла!
Посмотрите, два осла!
Да нет, не то!
Не то!
за вашими спинами.
За нашими спинами.
Пасутся два осла.
И два болвана.
Да посмотрите же вы! Бегом! Окружай! Ничего! Ослы даже лучше, чем дикие скакуны! Они не будут умничать! Стой, 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 стой! Стой, 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 стой! Чурьяна белого! Чурьяна белого! Подождите! Стой! Что тебе говорят? Стой, скотина! Эй, куда? Эй, докторишка, откуда и куда?
Привет.
Как жизнь молодая, а?
Бегом!
Эй, докторишка, зонтик забыл! Куда ты стал?
Стой, стой!
Есть о чем поговорить!
Стой, стой!
Не могу.
Хорошо. Сейчас я ему скажу все, что я о нем думаю.
Только просчитался, проклятый доктор. Ой, стой, подожди, Стой. Ты жестоко просчитался, проклятый доктор.
Ты? Ну, куда же ты?
Ой, стой, подожди меня. Я сейчас верну. Стой. Я же вам говорил, что я всегда бываю прав.
Разговариваем с Михаилом Ромом. Почему вы ушли из театра? Отвечаю, как могу, но не отказываюсь от идеи театра. А Ром тогда, так сказать, предрекал театру гибель. И сказал он мне одну фразу. Мне нравится, что вы настаиваете на своей идее. И он был, наверное, все-таки прав. Первые два фильма я поставил, как у них положено, в кино. А в «Айболите 66» ворвался со всей своей любовью к театральности. И тогда, может быть, до конца картину не поняли, но ей все обрадовались. И эта радость существует по сей день. И до сих пор мне говорят «Айболит, Айболит, Айболит». Да нет, и дальше. И дальше я шел по линии театра. Я в кино ищу театр, а сейчас для меня это просто слилось. Какая ерунда, театр и кино, есть искусство, есть правда жизнь, все остальное твои личные способности и возможности.
А! Чего можно сказать на вулкане? Каждую минуту могу взорваться. Вот, все ведь шатается, все непрочно, а я живу, сам себя держу на цепи. Чтобы быть зелей и никакого уважения. А я буквально рвусь на части. И все сам. В конце концов, чем ты лучше меня? Чем?
Несчастный ты человек.
Я? Я? Почему? Почему это я несчастный? У меня все есть, пожалуйста. Почему ты несчастный?
Очень несчастный.
Да?
Его приход в детское кино – это совершенно особый разговор. Это, мне кажется, самое естественное событие в его жизни. Почему? Не только потому, что он великолепный педагог, воспитатель детей. Не только потому даже, что он прекрасно знает мир сказок. И даже не потому, что он настолько знает мир сказок и так этим увлечен, что мог бы написать прекрасную книгу о народном фольклоре. Главная тайна заключается в том, что Ролан Быков понимает истину существования детей. Он понимает главную тайну, которая заключается в том, что человек в детстве живет не для того, чтобы стать взрослым. А жизнь человека состоит из отрезков, и каждый отрезок полноценен. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно было бы прийти на его съемочную площадку, посмотреть, как он работает с детьми.
Саша Черевская, я знаю. А тебя как зовут?
Кирилл.
Значит, как тебя зовут?
Алик.
Как?
Алик.
А фамилия?
Денисов.
Как?
Денисов.
А это мама любит, чтобы у тебя были такие длинные волосы, да? Это мама любит, чтобы у тебя были такие длинные волосы?
Да.
А жарко ведь в длинных волосах летом?
Ну да, она во всяком случае это самое любит это, ну и мы не стрижем, в день жары. На даче скоро лето.
Куда уедешь?
На дачу.
Почему на дачу поедешь?
А потому что лето наступает.
А летом все едут на дачу, да?
Да.
Да? Скажи, а с кем ты поедешь на дачу?
Только с бабушкой, а папа потому что учится.
Папа учится, а где папа учится?
Да, они уедут. На даче тоже. Они только выходные дни будут к нам приезжать.
А ты не будешь скучать по маме?
Нет.
А ты хочешь сниматься в кино?
Нет.
Почему?
Ну не хочу я сниматься в кино.
А почему не хочешь? Другие ребята хотят, а ты не хочешь.
А я не хочу. Ну, как вам ответить, я не знаю.
Понятно.
Я сказала, не хочу. Все.
А у тебя решение распринято, потому что ты другого не понимаешь, да? Ты такой человек.
Все.
А ты знаешь, как снимается в кино? А ты знаешь, как снимается в кино?
Не знаю.
Не знаешь. Значит, скажу, что ты не хочешь того, чего ты не знаешь.
Как снимается? Да. Это интересно, но я не хочу сниматься.
Ну, а если мы тебя утвердим на главную роль, ты будешь сниматься?
Да, буду.
На главную роль?
Да, если на главную, то я буду сниматься, а если не на главную, совсем.
Совсем не будешь, да?
Да.
Собака, давай с тобой дружить.
А то скажу, у меня нет товарищей.
Это у меня нет товарищей.
Мы с тобой туда полетим в жаркие страны.
Да.
Скажи, мы с тобой полетим в жаркие страны.
А я хочу с мамой.
А ты с мамой хочешь?
Да.
Угу. Ну не плакай, не надо, держусь, ты же мужчина. Держись, не плакай.
Красавчик! Дедушка, ну ты видишь, она первая дразница!
Она не дразница, а ты действительно красивый мальчик. Что можно поделать? Это беда всей нашей семьи.
Кто, я? Да я же урод! Ты что, сама видишь? Я урод!
Давидик.
Чего тебе?
Давидик, ты можешь купить мне 10 медведей?
Каких медведей? Ты что, с ума сошел? Я шрам хочу, вот такой, через все лицо!
Да ты же от шрама еще красивее будешь. Будет как у овода. Артур, красавчик!
Не обращай на нее внимания.
Какие у тебя глазки красивые.
Отдайте тратку. А не спустись во двор, возьми чехлы. Вот ничего тебе нельзя поручить.
А ну иди, иди, спускайся, Хорошаева, спускайся, рыжая. Давай, спускайся. Олег,
спустись, забери чехлы.
Слышь, что тебе мама говорит, спускайся. Олег. Я жду.
Ты, кажется, хотел шрам. Ну иди.
Иди домой, Коля. Красавчик.
Должно быть у Кузи детство. Должен быть у Кузи зоопарк. Клякса. Пришла. Клякса. Кляксочка. Не бойся меня. Сюда, не бойся. Давай с ним с тобой дружить. А хочешь, я тоже стану собакой? Клякс, я ничего не буду с нами делать. Я только приделаю нам крылья, и мы полетим с тобой в жаркие страны. А люди посмотрят и скажут. собаки летят.
Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане. Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир». Василий Вова, если хочешь выйти, выйди только тихо.
Я не выйти, я спросить.
Что?
А что такое крещенный мир?
Крещенный мир? Ребята, кто знает, что такое крещенный мир? Ну? Катя Егорова, ну скажи. Ну?
Крещенный мир называется так потому, что там все крестятся.
Как крестятся?
Вот так вот, как в церкви.
Ну, откуда ты знаешь, как крестятся?
Я тоже знаю.
Говори, Володина Инга. Ну, говори, говори.
Я забыла.
Ну вот, садись. Ребята, кто еще знает? Вова Внукян, говори.
Крещённый мир называется так, потому что он перекрещивается вот такими разными линиями, которые называются параллелями и меридианами.
Какой ты умный, Вова. Ну, откуда ты все знаешь?
Книжки надо читать, научные.
Правильно, Манукян. Книжки надо читать. Это расширяет кругозор.
Что такое кругозор?
Я знаю!
Это такой журнал с пластин.
Пойди сядь на место. Про кругозор мы будем проходить во втором классе.
А про крещенный мир?
В третьем.
Хорошо.
Вторая сестрица уже говорила.
Да.
Теперь третье. «Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я для батюшки царя родила богатыря». Никаких вопросов.
Это мы будем проходить в восьмом классе.
Ну вот, Быков Ролан Антонович. Для меня было неожиданностью, что у него 60 лет, юбилей. Мне все время он казался младше. Потом подумал, да, время идет. Ему 60, и мне было 60 лет. 8 лет тому назад. А для меня он был как-то все младше. И в то же время он для меня был моим ровесником. Несмотря на разницу. Потому что настолько я при общении с ним, и мы чувствовали на равных себя, не было различия возраста, у меня было такое даже ощущение, да, что он тоже воевал. Настолько он всего много знает, так сказать, и по разговорам, и по рассказам. Какой-то человек, умудренный опытом. Конечно, у него прекрасные роли. Он столько всего сыграл. И когда мы с ним встречались, он начал снимать фильмы. Он все время хотел, чтобы я у него снялся в картине. И с Айболитом у нас почти вот уж получилось. Вот и я куда-то уехал с цирком. Айболит 66. И играл другой актер. Но мы с ним встретились на фильме «Телеграмма». Я впервые увидел Быкова режиссером. Должен вам сказать, я был потрясен. Это был фейерверк придумывания вариантов, находок. Причем я увидел, насколько у этого режиссера богатая фантазия. Ну, казалось бы, там у меня был небольшой сюжет. Я играл такого старичка-умельца, который делает там домики, делает там, клеит. Такая странная семья. Какие-то такие старички-пенсионеры.
Такое у них хобби. Делают домики, строят. И там ребята, герои встречаются с ними. Ну, вы знаете, ну, маленький, в общем-то, у меня там эпизод. Ну, снимали-то его сколько. Сколько он придумал всего. И он мучился. И я мучился, как актер. Иногда можно сказать, ну, снимай же это, да, интересно, здорово. Нет, все хорошо. И так хорошо, и так хорошо. Оператор бился в истерике. Потому что у него не хватало пленки. Он хотел сказать, и это, потом посмотрим, мы поглядим.
Больно? Вытрись. За что они тебе?
Я чучело. Я урод. Ты Я что, предательница.
Это неправда.
Правда?
Это не может быть правдой. Лена! Лена!
Я уезжаю, дедушка.
Вот еще новости. Куда ты уезжаешь?
К маме.
Никуда я тебя не отпущу. Кто сказал, что ты урод? Ты очень красивая девочка.
Зачем ты врешь, дедушка?
Ты очень симпатичная.
Ну, что ты в этом понимаешь?
А когда вырастешь, вообще будешь красавица.
Да пока вырастешь, 10 раз умрешь. Мне сейчас надо.
Да что тряслось, в конце концов?
Дедушка, купи себе новое пальто. И не кричи на меня.
Во-первых, я не кричу. А во-вторых, могу покричать. Я твой дед.
Никто никогда не будет на меня теперь кричать. Пусти, я уезжаю.
Никуда тебя не пущу. И никуда ты не поедешь.
Уйди с дороги.
Я сейчас сниму ремень.
Заплаточник! Дедушка, прости меня. Я всегда что-нибудь не так делала. Ты простишь?
И не подумаю.
Ну, деда, ты простил меня?
Ничего я тебя не простил.
Я же по глазам вижу, что простил.
Ничего себе. Родному деду чуть было голову не снесла.
Вот и неправда. Я же мимо бросала.
Кто тебе сказал, что ты предательница?
Сама знаю.
Кому ты предала?
Ты все равно не поверишь.
Поверю.
Я тебя предала.
Меня? Вот смешно-то. Ничего себе придумала. Когда ты меня предала?
Сразу. Сразу, дедушка. Как только приехала и пошла в эту школу. Первый же день.
Я не знаю, как у вас, но у каждого человека, наверное, должен быть свой пантеон, у меня есть свои боги. Кроме всяких главных, мои боги – люди искусства. Когда-то богом стал Пушкин. Он остался по сей день. Я не свергаю своих богов, они так и остаются в пантеоне. Достоевский, наконец, Гоголь. Гоголь, который остается богом по сей день, по сию секунду, по сию минуту. Я сыграл «Шинель». Мне показалось, что я приблизился к этому человеку. Всю жизнь я к нему приближаюсь, всю жизнь я о нем думаю. Мне кажется, то, что я думаю о Гоголе, я когда-нибудь напишу. Я даже начал писать эту работу. Она называется «150 лет со дня смерти Ивана Александровича Хлестакова». «Нос» – одна из загадок.
Сегодня я поскольку на не буду пить кофе. А хочется мне что-то горячий хлеб с луком.
Он же дурак есть хлеб. Мне же лучше. Достанется кофе лишней порции.
Конечно, Иван Яковлевич, хотел бы того и другого. Но он знал, что нельзя хотеть двух вещей разом. Потому что Прасковья Осиповна очень не любит таких прихотей.
Что-то белеется-то. Что-то плотное. Что это бы такое было?
Я льщу себе надеждой, что мой нос пока НЛО. Неопознанный летающий объект. Он придет. Так со мной уже было. Шинель пришла через 10 лет, как она вышла на экран. Пришла к людям, пришла к успеху. Я надеюсь, что и нос придет к успеху. Почему я сыграл 4 роли? Да потому, что нужно было сыграть нос. Значит, нужно было ввести единицу условности. Если я играю одну, вторую, третью, четвертую роль, то и нос одна из ролей. И все это лежит на той театральности, на том народном действии, на котором был построен весь Гоголь.
Берите, берите, сударь. Это к вам будет очень хорошо.
Так, ты приходи ко мне на дом. Моя квартира Садовой. В общем, спроси только, где квартира майора Ковалева. Я каждый покажу. Только не перепутай. Майора Ковалева.
Я воспитан во многом на сказках бабушки и на песнях матери. Мать пела все украинские песни, которые она знала. Як налитий лигу гусі та здалекого краю. Пела колыбельную, сидить Славко та Гірко плаче. Так песня вошла в мою жизнь, и когда я пришел в театральное училище, то у нас был такой мастер песни Михаил Бушнов, который всегда мне говорил: ты не пой, ты детонируешь. Наверное, я детонировал, потом где-то слух развился, и песня стала, вошла в мою жизнь просто как моя органика. Тогда, где-то в 50-е годы, Московская интеллигенция запела воровские песни. Это было удивительно. Но так входила культура, так сказать, отражение 37-го года. Так возникала реакция на неприятие времени. И тогда пелось «Магадан», «Я помню тот Ванинский порт». И тогда пелись в интеллигентных кругах, просто так вот, для угощения друг друга. А я помню, мой коронный номер был «Пацаночка». Далеко на севере далеком я был влюблен, не зная почему. А потом возникли барды. Возник Куджава, Высоцкий, Галич и другие. Мы отбросили, отдали им этот свой репертуар, но песня навсегда вошла в мою жизнь как выразительное средство. Я знал ее возможности для выражения характера. И я помню, как однажды на втором курсе я учился, репетировал Евгения Рубановича Симонова дома и спросил у него: ну подумаешь, певцы, что они там поют? Ну ты написанный, голос есть, споет, голос нет, не споет. Он был потрясен моим невежеством и тут же мне проиграл две пластинки. Михайлову, прекрасного певца, и Шаляпина, арию Кончака. Михайлов пел прекрасно. Верь мне, верь, князь, вот, ба-ба-ба-ба-ба-ба. И я не понимал слов, а потом запел Шаляпин. И открывался Кончак, Восток. И я вдруг понял, что такое выразительность вокальная. И дальше в ролях, когда мне приходилось петь, я всегда использовал возможности вокальной, чисто вокальной выразительности. То ли я пел своего кота, которого я так условно говорил, это Амстронг, поэтому поет так. То ли я пел охотника, но почему-то я решил его спеть под Лещенко и Кобзона одновременно. То ли я пел какую-то другую песню, но песня – это очень сильное выразительное средство времени. И для моей актерской работы это было очень важно.
Такое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На Шагину не нужен нос, ему покажешь медом и дрозд, и делай с ним стопор. Я бесподобный, я очень злобный, я всех на свете страшней и злей. Машу я сабли, душу и граблю, я злой разбойник, я Бармалей. Я злой разбойник, я Бармалей. Я злой разбойник, я Бармалей.
Злой разбойник, Бармалей. Злой разбойник,
Бармалей. Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят, меня дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой. Па-па-па, погода злится, па-па-па-па, гроза грозится, па-па-па-па, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится,
но смелое сердце врага не боится.
Пам-па-па-пам, па-пам-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде.
Ролан Быков — это ренессансный человек. Это человек, которому не надо было перестраиваться во время перестройки, потому что и в годы застоя он себя вел наидостойнейшим, не наизастойнейшим, а наидостойнейшим образом. Я никогда не забуду, как мы вместе монтировали два наших фильма на одном этаже, и как не выпускали чучело. И когда Ролан Сколько бы ему поправок ни делали, он фильм не смягчал, а он делал еще его более граждански острее при каждой поправке. То есть все предлагаемые поправки он превратил в улучшение этого замечательного фильма, который сыграл огромную роль в нашей, я бы сказал, не просто педагогике, а общественной педагогике, социальной педагогике. Он блестящий артист.
Алло! Рапортую! Так, рапортую! Коли хлеба не имеется, то по крайности пусть команда прибудет. Но ни на какое свое писание, ни с какого места ответ не удостоился. Не получил практики. Да убеждениями тут с этим народом ничего не поделаешь. Тут не убеждения нужны. Одно из двух. Либо хлеб, либо команда. Туруру, туруру, а как же. Да, скорее, скорее, бегом. Что? Ну как? Туруру, 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 туруру. Скорее, скорее, скорее.
Оно для меня единственная роль за 3,5 года, это все равно, что глоток воды в пустыне, поэтому я играл с наслаждением и удовольствием. Оно для меня картина у Сергея Овчарова, я всегда смотрел его картины, они мне очень нравились, но мне казалось, что там актеры не так играют. И я, когда пришел к нему, я сказал, я попытаюсь придумать, что такое актер Сергея Овчарова. Это актер и условный, и жутко конкретный, и обязательно с юмором. Оно вообще суперразмышление над нашей жизнью, когда Салтыков-Щедрин переложен на наши истории, вдруг оказывается, что не надо изменять ни одного слова. Оно роль, которая мне безумно понравилась. Оно это о том, как умеет адаптироваться чиновник.
План намечен обширный. Сначала направимся в один угол выгона, потом перережем его площадь поперек и нагрянем в другой конец. Потом надо оказаться в середине, и потом едем опять в прямом направлении. Ну, а там уже куда глаза глядят. Везде принимать поздравления и дары. А потом, как меня увидите, начинаете тазы бить, а потом начинаете меня поздравлять. Как будто я неизвестно откуда прибыл. Дай. Перлочинка.
Очень хочу играть. Даже, наверное, больше, чем ставить. Играть хочу и буду это делать. Но пока нужно кое-что завершить, то, что начал. Мама меня учила. Горе не доводящему дело до конца.
Вот дурень, да? Эти овощи воображают, будто в него влюбятся.
Сейчас крошку цеплюсь.
Удивительно, нахал.
Вот что я хочу сказать вам, ребятки. Если не хотите угодить за решетку, не пейте вы этого проклятого вина.
У меня вопрос. А если бы ты вез патроны?
Ты всегда попадаешь под свое собственное нехорошее влияние.
Знаешь что? Поверяй, что захватит.